Глава 53. Цена ухода. На весь общий зал гостиницы «Винный ручей» горело всего 3 свечи да 2 лампы, и свечей масло было в обрез. У стен больше не красовались копья и алебарды, да и бочка со старыми мечами опустела. Лампы стояли на 2 сдвинутых вместе столах перед высоким сложенным из камней камином. В их свете Дейс Конгар, Марин Алвир и другие из женского круга просматривали списки скудных запасов провизии. Еды в Эммондовом лугу оставалось совсем немного. Перрин старался не слышать женщин. За одним из столов Фейли мягко, но настойчиво водила ножом по точильному камню. Вжик, 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 вжик. Перед ней лежал лук, а на поясе висел ощетинившийся стрелами колчан. Оказалось, что Фейли неплохо стреляет. Правда, лук ей дали такой, из каких стреляли мальчишки. Но Перрин надеялся, что девушка об этом не догадается. Натянуть двуреченский длинный лук ей не под силу. Но разве Фейли это признала бы? Сдвинув топор, чтобы он не врезался в бок, Перрин попытался сосредоточиться на том, о чем говорили сидевшие за одним столом с ним мужчины. Правда, и их внимание не всегда было приковано к тому, что его заслуживало.
«У них там лампы», — бурчал Кен, — «а мы должны обходиться сальными свечами».
Старик недовольно покосился на пару свечек в медных подсвечниках. «Да будет тебе, Кен!» — устало проговорил Тэм, доставая из-за пояса, на котором висел меч, трубку и кисет с табаком. «Можешь ты хоть когда-нибудь не ворчать!» «Кабы это нам приходилось читать, писать да подсчитывать», — добавил Абл, не вполне сумев скрыть раздражение, — «так и лампы были бы у нас». Голова его была обвязана тряпицей. Словно для того, чтобы напомнить кровельщику, кто здесь мэр, Бран поправил висевший на своей груди серебряный медальон с изображением весов. «Не отвлекайся на ерунду, Кен. Я не допущу, чтобы ты впустую тратил время Перрина».
«Да я просто подумал, что нам бы и самим лампы не помешали. Что тут худого? Пусть Перрин сам скажет, занимаю я его время попусту или нет».
Перрин вздохнул. Было уже поздно, и глаза у него слипались. А тут еще Кен со своим нытьем. «Хоть бы сегодня выпала очередь представлять совет деревни кому-нибудь другому. Харлу Лухану, Джону Тейну, Сэмюэлу Кро, кому угодно, кроме этого зануды. Порой Перрину хотелось, чтобы кто-нибудь из этих людей обернулся к нему и заявил:
«Это дело мэра и совета, малец, а твое место в кузнице. Ступай туда, коли понадобишься, за тобой пошлют».
А они вместо этого заботились, как бы не занять напрасно его драгоценное время. Да, время. Сколько раз нападали троллоки за 7 дней, прошедших с первого налета? Кажется, прошло не больше 7 дней. Повязка на голове Абола вызывала у Перрина досаду. Айс всегда исцеляли только самые тяжелые раны. Всех, кто мог обойтись без их помощи, отсылали к Дейс. Правда, особо тяжело пока еще никто ранен не был. Но, как с кривой усмешкой заметила Верин, возможности Айс всегда и вовсе не безграничны. Видимо, хитрость с камнями для катапульт стоила им немалых усилий, и они слишком устали, чтобы исцелять всех подряд. Перрину не хотелось думать о пределах возможностей Айсседай. Тяжело раненых не так уж много. Пока.
«Стрел у нас в достатке?» — спросил Перрин.
Вот о чем ему следовало заботиться.
«Хватает!» — отозвался Тем, зажигая трубку от одной из свечей. «Большую часть выпущенных стрел мы подбираем и возвращаем назад. Во всяком случае, те, что успеваем собрать, пока светло. По ночам они оттаскивают своих мертвецов. Думаю, чтобы потом их сожрать. И эти стрелы, понятное дело, пропадают».
Остальные мужчины тоже полезли в карманы и поясные кошели за трубками. Кен недовольно заметил, что, оказывается, забыл свой кисет. Бран с ворчанием угостил кровельщика табаком. Лысина мэра поблескивала в свете свечей. Перрин почесал лоб. О чем еще он должен спросить? О чистоколе? Теперь стычки происходили в основном у самого чистокола, особенно ночные. Сколько раз троллоки чуть не прорвались в деревню? 3? 4?
А копья да алебарды у всех есть. И можем ли мы из чего-нибудь наделать новых?
Ответом ему было молчание. Ты спрашивал об этом вчера. Мягко заметил Абл, и Харл сказал, что давно переделал на оружие все вилы и косы. Сказать на чистоту, оружия у нас больше, чем тех, кто может сражаться. Ах, да, верно, просто вылетело из головы. Внимание Перрина привлек обрывок разговора, который вели женщины.
«Главное, чтобы мужчины не прознали», — тихонько промолвила Марин, таким тоном словно повторяла высказанное раньше предостережение. «Само собой», — хмыкнула Дейс, — «ежели эти остолопы проведают, что мы сидим на половинном пайке, то с дуру и сами станут есть вдвое меньше, а мы не можем». Перин закрыл глаза. Ему бы хотелось закрыть и уши. «Все понятно. Мужчины сражаются, и им необходимо поддерживать силы. Женщины едят вдвое меньше, потому что не участвуют в схватках. Кроме, конечно, Дев и Фейли. Правда, у той все-таки хватило ума не лезть в рукопашную. Перин специально отыскал для нее лук, чтобы она держалась за частоколом, а не хваталась за копье. У этой девушки сердце леопарда, а отваги хватило бы и на двоих мужчин».
«По моему разумению, Перин, тебе надобно выспаться», — предложил Бран. «Это не дело спать урывками, часик здесь, полчасика там».
Перин яростно поскреб бороду, стараясь придать себе бодрый вид.
«Высплюсь потом, когда все закончится. А, кстати, все ли мужчины высыпаются? Я видел, как некоторые...»
Передняя дверь со стуком распахнулась, и на пороге появился сухопарый Даниэль Левин. Он был одет в кожу, в руке держал лук, а на поясе у него висел взятый из бочки меч. Когда выдавалась свободная минутка, Тем учил молодых людей сражаться мечом, а иногда им давал уроки и кто-нибудь из стражей. Не успел Левин открыть рот, когда Дейс крикнула:
«Эй, Даниэль Левин, тебя что, в амбаре воспитывали?»
«Ты бы уж не ломал мою дверь», — добавила Марин, одновременно делая замечание пареньку и напоминая Дейс, чей это дом.
Даниэль пригнул голову и откашлялся.
«Прошу прощения, госпожа Алвир», — поспешно сказал он. «Прошу прощения, мудрая. Извините, что вломился, но у меня известие для Перина».
Он торопливо, словно боялся, что женщины его выставят, направился к столу.
«Перин, белоплащники привезли человека, который хочет поговорить с тобой. Только с тобой, с другими говорить отказывается. Они довезли его лишь до околицы, а он очень тяжело ранен. Боюсь, до гостиницы ему не добраться». Перин вскочил с места. «Я иду!»
Хорошо еще, что это не нападение. Ночные атаки отражать было труднее всего. Фейли схватила свой лук и догнала Перина, прежде чем он дошел до двери. Из темного угла у подножия лестницы поднялся и Айрам. Порой Перин и вовсе забывал о молодом лудильщике. Так неприметно тот держался. Выглядел Айрам странно. Пестрый кафтан перепачкан сажей, за спиной меч, а на лице никакого выражения. Немигающие глаза сверкают. С того дня, как Айрам взял меч, ни Райн, ни Ила не разговаривали со своим внуком. И с Перином тоже.
«Если ты собрался идти, идем», — грубовато бросил Перин, и Айрам пристроился сзади.
Молодой лудильщик таскался за Перином повсюду, словно пес, а если и отставал, то тут же цеплялся к Тему, Айвану или Томасу, чтобы те научили его лучше владеть мечом. Кажется, Перин заменил ему и семью, и родной народ. Сам Перин предпочел бы обойтись без этого, но деваться было некуда. Луна освещала крытые соломой крыши, мало в каком доме светилось больше одного окна. Деревня была погружена в сон, но гостиницу снаружи охраняли спутники, вооруженные луками, у многих имелись и мечи, у тех, кто сумел их отыскать. Караульных было около трех десятков. Хотя поначалу Перина коробило от одного слова «спутники», которое вроде всем стало привычным, но в последнее время он стал ловить себя на том, что и сам им пользуется. Охраняли гостиницу и самого Перина, куда бы тот ни направлялся неспроста. На лужайке больше не паслись коровы и козы. Над винным ручьем, за этим обвисшим сейчас дурацким знаменем с волчьей головой, горели в темноте походные костры и белели в лунном сиянии плащи окружавших их людей. Никто не хотел принимать белоплащников на постой в свои и без того переполненные дома, да и Борнхальд не позволил бы своим солдатам рассредоточиться. Похоже, этот человек опасался, что жители деревни, улучив момент, нападут на него и его людей. Он считал, что если они следуют за Перином, стало быть, являются приспешниками темного. Сейчас даже Перин не мог разглядеть лиц собравшихся у костров людей, но ему чудилось, что он ощущает на себе взгляд Борнхальда, неотрывный, выжидающий полной ненависти. Даниэль отрядил десятерых спутников, вооруженных луками, сопровождать Перина. Молодые парни, которым следовало бы делить с ним юношеские забавы, должны были составить его эскорт. Даниэль возглавил спутников и зашагал вперед по темной улочке, но Айрам не присоединился к нему. Он держался Перрина и никого больше. Фейли тоже не отходила от Перрина ни на шаг. Темные глаза девушки поблескивали в лунном свете. Она озирала окрестности с таким видом, будто только в ней была его единственная защита. Фургоны, перегораживавшие старый тракт на околице деревни, были отодвинуты в сторону, чтобы пропустить в Эммондов луг возвратившийся патруль белоплащников. Два десятка воинов в снежно-белых плащах и сверкающей броне сидели верхом, сжимая в руках копья. Кони били копытами, да и всадники явно не желали ждать. В лунном свете любой мог увидеть этих солдат издалека, а троллоки в темноте. Глаза у них были не хуже, чем у Перрина. Однако белоплащники настаивали на том, чтобы выезжать на патрулирование, и, возможно, в этом был свой резон. Порой они привозили кое-какие сведения, да и троллоков, надо полагать, несколько тревожили постоянные вооруженные разъезды. Однако не худо заранее знать, что они затевают. Так было бы больше пользы. Жители деревни и укрывшиеся в ней окрестные фермеры, некоторые в старых панцирях и заржавленных шлемах, сбились в кучку, окружив лежащего на дороге человека в фермерском кафтане. Завидя Перрина и Фейли, они расступились. Перрин подошел и опустился на колено. Сильно пахло кровью. На лице лежащего человека поблескивал в лунном свете пот. Здоровенная, с большой палец толщиной троллокова стрела торчала у него из груди.
«Перрин, Златоокий!» — задыхаясь, прохрипел раненый. «Должен прорваться к Перрину Златоокому!»
«Послал кто-нибудь за Исседай?» — спросил Перрин,
мягко просунув ладонь под затылок раненого и приподняв ему голову. Он не стал дожидаться ответа. Похоже, у этого человека не было надежды дотянуть до прихода Айсседай.
«Я Перрин!»
«Златоокий? Я плохо вижу».
Невидящие глаза были устремлены прямо в лицо Перрину. Этот малый непременно увидел бы отсвечивающие золотом в темноте глаза, если бы вообще мог что-нибудь видеть.
«Я Перрин Златоокий», — неохотно произнес юноша.
Раненый с удивительной силой схватил Перрина за ворот, заставив склониться пониже.
«Мы идем. Я послан, чтобы сообщить. Мы и...»
Голова откинулась назад, невидящие глаза смотрели в никуда. «Свет да пребудет с его душой», — пробормотала Фейли, закидывая за спину лук. Потребовалось время, чтобы Перрин разжал сжимавшие ворот пальцы.
«Кто-нибудь его знает?»
Двуреченцы переглядывались и качали головами. Перрин поднял глаза на белоплащников.
«Что он успел сказать, пока его везли? Где вы его нашли?»
Всадники отворачивались, но высохший, словно скелет, Джаред Байер глядел Перрину прямо в глаза. Он всегда заставлял себя так поступать, особенно ночью, когда желтые глаза Перрина светились. Затем Байер пробурчал что-то себе под нос. Юноша расслышал слова «отродье тени» и пришпорил коня. Всадники галопом поскакали следом за ним в деревню. Они предпочитали держаться от Перрина подальше. Айрам с ничего не выражающим лицом проводил их взглядом, нащупывая рукоять меча за спиной.
«Они сказали, что нашли его в милях в 3-4 к югу», — сказал Данил и, немного поколебавшись, добавил.
«Перрин, говорят, троллоки рассеялись мелкими шайками. Может, они решили бросить эту затею?»
Перрин бережно опустил незнакомца на землю.
«Мы идем», — так тот сказал.
«Приглядывай за опушкой. Возможно, к нам пробирается какая-нибудь чудом спасшаяся семья».
Перрин не очень-то верил в то, что кому-то удалось спастись, но...
«И осторожней, не подстрелите кого-нибудь по ошибке».
Он тяжело поднялся, и Фейли взяла его за руку. «Пора тебе в постель, Перрин. Иногда, знаешь ли, не мешает и поспать». Он смерил девушку взглядом, но ничего не ответил. Все-таки следовало оставить ее в тире. Наверняка можно было как-нибудь этого добиться, пораскинуть мозгами и что-нибудь придумать. Какой-то мальчуган, видать посыльный, прошмыгнул между двуреченцами и потянул Перрина за рукав. Перрин его не знал. Сейчас в деревне полно пришельцев.
«Лорд Перрин, кто-то приближается к деревне со стороны западного леса. Меня послали сообщить вам об этом».
«Не смей называть меня так», — сердито буркнул Перрин.
Если не прекратить это сейчас же, то следом за мальчишками и спутники начнут чего доброго называть его лордом. А там и все подряд. Беги, скажи, что я сейчас буду». Парнишка припустил со всех ног. «Тебе надо в постель», — твердо заявила Фейли. «Томас и без тебя отобьет любую атаку. Не об атаке речь. На Грэйн-Троллоке малец так бы и сказал, да и в рог бы кто-нибудь затрубил». Фейли повисла на руке Перрина, пытаясь оттащить его к гостинице. Да так и висела, в то время как он шагал в противоположном направлении. Лишь через несколько минут она бросила эту пустую затею и сделала вид, будто просто держит его за руку, но при этом что-то бормотала себе под нос. Похоже, она до сих пор считала, что если ворчать тихонько, Перрин не расслышит, посему и чистила его напропалую. Начала с дуралея до мула пустоголового, а там пошло-поехало. Сопровождение у Перрина было что надо. Бормочащее ругательство Фейли, семенящий по пятам Айром, да Даниэл с 10 спутниками, окружавшими его со всех сторон, как почетная стража. Перрин должен был чувствовать себя последним болваном, но слишком устал даже для этого. Вдоль острова Частокола небольшими группами были расставлены ночные караулы. При каждом из них мальчишка посыльный. У западной околицы часовые, держа наготове луки и копья, напряженно всматривались в темноту. Но на расстоянии 500 шагов опушка западного леса даже при лунном свете казалась сплошной черной стеной. Плащ Томаса сливался с чернотой ночи, делая стража почти невидимым. Байн и Чиат тоже были здесь. С тех пор, как Гаул ушел с Лойлом, девы все ночи проводили на этом конце Эммондова луга.
«Я бы не стал тебя беспокоить», — сказал Перрин на страж. «А там кто-то есть». «Вот я и подумал, может, ты сумеешь?»
Перрин кивнул. Все знали об остроте его зрения, тем более в темноте. А двуреченцы, похоже, гордились необычными способностями своего Перрина. Считали, что это делает его необыкновенным, вроде героя какой-нибудь легенды. А как к этому относятся страж и Айс Седай, он не имел ни малейшего представления. Впрочем, сегодня он не мог думать и об этом, слишком вымотался. 7 дней и... сколько там было нападений? Расстояние до опушки было немалым и для глаз Перрина, но он сумел разглядеть между деревьями и тенями размытые очертания. Кто-то направлялся к частоколу. Громадный, под стать Троллоку, но... он нес на руках человека. Высокая тень, а у нее на руках человек. «Не стрелять!» — закричал Перрин. Ему хотелось рассмеяться, и оказалось, что он уже смеется. «Эй, Лойл! Сюда, скорее!» Темная фигура приближалась, двигаясь неуклонно и быстро, быстрее, чем мог бы бежать человек. Вскоре уже все узнали Агира, который нес Гаула, и принялись подбадривать его криками, словно на состязаниях. «Давай, Агир! Давай, беги! Быстрее!» Может быть, Лойл и вправду бежал наперегонки со смертью. Возле частокола Лойл замешкался. Здоровенному Агиру было не так-то просто даже боком протиснуться между кольями. Оказавшись, наконец, за частоколом, он опустил Гаула на землю, сел сам, тяжело дыша, и привалился спиной к ограде. Уши у Агира устало опали. Гаул неуклюже проковылял несколько шагов и уселся на землю. Байн и Чиат подскочили к нему и принялись осматривать левое бедро, где порванная штанина почернела от запекшейся крови. У Аильца осталось только 2 копья. Колчан его был пуст. Пропал и топор Лойла. «Глупый Агир!» — радостно смеялся Перрин. «Удрал-таки! Попросить бы Дейсконгар высечь тебя, как какого неслуха! Хорошо еще, что жив остался. Хорошо, что вернулся». Голос Перрина упал. Лойл остался жив и вернулся в Эммондов луг.
«Мы все сделали, Перрин».
Тяжело дыша, произнес Агир. Голос его звучал, как гул барабана.
4 дня назад мы закрыли путевые врата. Теперь их смогут открыть только старейшины или Айс Седай. Большую часть пути от гор он нес меня на руках, сказал Гаул. 500 троллоков во главе с исчадием ночи гнались за нами 1-е 3 дня. Но Лойл от них ушел.
Аилец попытался отогнать от себя дев, однако без особого успеха.
«Лежи спокойно, Шарат!» — прикрикнула на него Чиат. «А нет, скажу, что я коснулась тебя. Ты ведь вооружен! А там уж поступай, как подскажет твоя честь.
Фейли прыснула. Перин ничего не понял, а обычно невозмутимый Аилиц заскрипел зубами, но позволил девам заняться его ногой.
«Лойл, с тобой все в порядке? Ты не ранен?»
Уши Агира оставались обвисшими. Он с трудом поднялся и покачнулся, как готовый упасть с дерева.
«Нет, Перин, я не ранен. Просто устал. Не беспокойся обо мне. Все из-за того, что я слишком долго живу не в Стейдинге. Недостаточно наведываться туда время от времени».
Агир покачал головой, словно мысли его где-то блуждали, и положил широкую ладонь на плечо Перина.
«Немного посплю, и со мной все будет в порядке».
Лойл понизил голос, хотя толку от этого было немного, он все равно звучал гулким колоколом.
«А вон там...»
— Агир указал за околицу.
«Дела обстоят неважно. Врата мы заперли. Но, по моему разумению, в двуречье сейчас несколько тысяч троллоков и не менее полусотни мурдраалов».
«Ничего подобного!» — раздался громкий голос лорда Люка.
Примчавшись галопом вдоль домов со стороны северного большака, он резко осадил вороного жеребца возле Перина.
«Сомненно, ты умеешь петь деревья, Магир, но война с троллоками совсем другое дело. По моим прикидкам, их здесь сейчас меньше тысячи. Конечно, и эта сила немалая. Наш частокол и бравые молодцы вполне в состоянии ее сдерживать. А вот тебе еще один трофей. Лорд Перин Златоокий».
Люк со смехом бросил Перину матерчатый мешок, влажно блестевший в лунном свете. Юноша подхватил мешок на лету и, несмотря на немалый вес, швырнул его за частокол. Наверняка там было штук 5 троллоковых голов, а может, еще и голова мурдраала. Подобные трофеи Люк привозил каждый вечер, видимо, рассчитывая, что их выставят на всеобщее обозрение, к его, Люка, чести и славе. Когда лорд явился с головами двух исчезающих, Конгары и Коплины принялись превозносить его до небес и чуть ли не пирушку устроили.
«Уж не хочешь ли ты сказать, что и я ничего не понимаю в войне?» — возмутился Гаул, поднимаясь на ноги. «Я говорю, их там несколько тысяч».
Люк обнажил в улыбке белые зубы. «Случалось ли тебе бывать в запустении, Аилец?»
«Я провел там немало дней».
Улыбка его скорее напоминала оскал.
«Да, немало. А ты, Златоокий, кому хочешь, тому и верь. Как и всегда, течение бесчетных дней покажет, кто прав».
Люк вздыбил коня, развернул его и умчался прочь. Двуреченцы с тревогой посмотрели ему вслед.
«Он не прав», — произнес Лойл.
«Мы с Гаулом говорим о том, что видели». Выглядел Агир неважно. Лицо его вытянулось, уголки рта смотрели вниз, а кончики длинных бровей спустились на щеки. Он смертельно устал, и не мудрено, ведь ему пришлось нести Гаула 3 или 4 дня.
«Ты сделал большое дело, Лойл», — сказал Перин.
«Вы с Гаулом вместе. Очень большое дело. Боюсь, что сейчас в твоей спальне разместилось с полдюжины лудильщиков. Но ничего, госпожа Алвир найдет для тебя тюфяк. Тебе необходимо поспать».
«И тебе тоже, Перин Айбора».
Тени, гонимых ветром облаков, играли на высоких скулах Фейли. Она была прекрасна, но голос ее звучал жестко.
«Отправляйся сейчас же, не то я попрошу Лойла отнести тебя на руках.
Ты же прямо с ног валишься». Гаулу было трудно идти с раненой ногой, поэтому Байн взялась поддерживать его с одной стороны, а Чиат с другой. Аилис попытался было возражать, но Чиат с угрозой проворчало что-то вроде «Гай Шайн», и он тут же смирился. Байн рассмеялась, а Гаул, сердито бормоча, позволил увести себя в гостиницу. Томас похлопал Перина по плечу.
«Ступай, парень. Спать всем нужно».
Судя по виду и тону стража, сам он мог обойтись без сна еще 3 дня. Перин кивнул. Он позволил Фейли отвезти его обратно в Винный ручей. За ним последовали Айрам, Лойл и Данил с 10 спутниками. Однако все они как-то незаметно отстали, и в комнатушке на втором этаже гостиницы он оказался наедине с Фейли.
«Целым семьям приходится довольствоваться куда меньшими помещениями», — пробормотал он.
На полке над маленьким камином горела свеча. В других комнатах о свечах и думать забыли, но сюда Марин принесла свечку, как только стемнело. Сама и зажгла, чтобы Перину не пришлось беспокоиться.
«Я вполне мог бы поспать на улице с Данилом, Баном и другими парнями.
Не будь дураком. — оборвала его Фейли, постаравшись, однако, чтобы эти слова прозвучали любовно. «Аланна с Верин получили по отдельной комнате. Значит, и тебе положено». Перин только сейчас понял, что Фейли уже сняла с него кафтан и расшнуровывает рубаху.
«Эй, ты что делаешь?» Он легонько оттолкнул девушку. «Думаешь, я уже и раздеться сам не могу?»
«Ладно, не буду. Только ты сними с себя все. Не ленись, а то я тебя знаю. Приноровился спать одетым, а это не дело».
«Хорошо, хорошо», — пообещал Перин, и когда Фейли ушла, стащил-таки сапоги и только потом задул свечу и улегся в постель. И впрямь не дело валяться на кровати в грязных сапожищах. Марин такое вряд ли понравится.
Несколько тысяч. Так утверждают Гаул с Лойлом, а они врать не станут. Но могли ведь ошибиться. Им всю дорогу приходилось удирать да прятаться, тут уж не до разведки. А Люк говорит, что троллоков и тысячи не наберется. Впрочем, Люку Перин не верил. Не мог себя заставить ему верить, несмотря на все его трофеи. Белоплащники сообщили, будто троллоки рассеялись мелкими отрядами. Может, это и правда? Только хотелось бы знать, как им удалось подобраться к троллокам настолько близко, чтобы это выведать. Их полированные доспехи и белые плащи так сверкают в лунном свете, что и слепой увидит. Оставался один способ установить истину — увидеть все самому. Последнее время Перин избегал волчьего сна, полагая, что негоже ему, рискуя жизнью, охотиться там за губителем, когда он в ответе за весь Эмондефлук. А может быть, сейчас? С этой мыслью Перин погрузился в сон. Солнце клонилось к закату, заливая деревню косыми лучами. По небу плыли редкие белые облака. Перин стоял на лужайке, где сейчас не было ни овец, ни коров, хотя под самым носом у юноши назойливо жужжал овод. На высоком шесте красовалось знамя с волчьей головой. Пусто было и возле крытых соломой домов. Кучки валежника для костров указывали место, где разбили лагерь белоплащники. В волчьем сне редко горел огонь. Костры и очаги представали или уже прогоревшими, или незажженными. Воронов в небе не было. Пока Перин высматривал птиц, часть небосвода потемнела, и там, как уже бывало, появилось окно. Перин увидел Эгвейн, стоявшую в толпе женщин. В глазах девушки застыл страх. Окружавшие ее женщины, среди них Перин узнал Найниф, и, как ему показалось, приметил по золотисто-рыжим волосам Илэйн, медленно опустились на колени. Окно растаяло, и на небосклоне появилось другое. Раздетый до нога Мэтт изрыгал ругательство. Между заломленными назад локтями и спиной, под обматывавшими тело веревками, было просунуто диковинное копье с черным древком. На груди висел серебряный медальон с лисьей головой. Затем Мэтт исчез, и появился Ранд. Во всяком случае, Перину показалось, что это Ранд. В лохмотьях, в грубом плаще и с повязкой на глазах. Потом истаяло и это видение. Небо снова стало только небом, на котором не было ничего, кроме облаков. Перин поежился. Насколько он мог судить, видения из волчьего сна не имели прямого отношения к действительности. Возможно, здесь, где все вещи так легко изменялись, стоило лишь подумать, и его тревога за друзей обретала зримые очертания, воплощаясь в образы. Но в любом случае гадать на сей счет некогда. Он не удивился, что оказался в длинной кожаной безрукавке на голое тело, но когда потянулся рукой к поясу, там висел не топор, а молот. Потребовалось сосредоточиться на мысли о сверкающем стальном полумесяце, чтобы вместо кузнечного инструмента появилось оружие. Сейчас ему требовалось именно оружие. Молот медленно, словно сопротивляясь, изменился, но топор, оттягивающий теперь ременную петлю, опасно поблескивал. Почему превращение шло так трудно? Перину же требовался именно топор. На другом бедре, уравновешивая топор, возник колчан, в руке длинный лук, на левом предплечье толстый кожаный наруч. Три шага, всякий раз окружающее дрожало и расплывалось, перенесли Перина к ближайшему стойбищу троллоков в 3 милях от деревни. С последним шагом он очутился среди заготовленных для костра огромных куч хвороста, наваленного поверх холодного пепла вперемешку с обломками мебели. Привлекли даже дверь, сорванную с фермерского дома. То здесь, то там стояли здоровенные чугунные котлы.
Сейчас они пусты. Но Перин знал, что в них кладут. Как знал и то, что насаживают на укрепленные под некоторыми кострами толстые железные вертелы. Сколько же троллоков в этом лагере? Палаток они не ставили, а разбросанные вокруг костров грязные, пропахшие вонючим троллочьим потом одеяла мало о чем говорили. Многие троллоки, как дикие звери, спали на голой земле, а то рыли себе норы и залегали там. Осторожными шагами, стараясь покрывать за раз не больше 200-300 футов, Перин обошел вокруг Эммондова луга, от фермы к ферме, от пастбища к полю с ячменем и к посадкам табака, через разбросанные там и сям рощицы, вдоль тропинок и наезженных проселков. Он медленно двигался по спирали, удаляясь от деревни, находя следы все новых и новых стойбищ. Было очень много. Сотни и сотни костров. Это значило, что троллоков здесь 5 или 10 тысяч, а то и вдвое больше. Определить их число точнее Перин не мог, да это было и ни к чему. Если все 5 тысяч нагрянут разом, Эммондову лугу не устоять. По мере продвижения к югу следы троллоков исчезали. Точнее, намного реже попадались признаки того, что троллоки находятся там сейчас. Почти все дома на фермах или амбары были сожжены, уцелели немногие. Однако поля оказались большей частью вытоптаны, другие преданы огню, и на них от ячменных колосьев или табачных стеблей осталась лишь обугленная стерня. Троллоки без всякой надобности или причины, лишь находя удовольствие в разрушении, уничтожили и сожгли все, что смогли. Но люди покинули эти места задолго до случившегося разора. После очередного шага Перин обнаружил себя среди обширных выгоревших проплешин. Это было место гибели каравана Туатаан. Сквозь слой гари на некоторых колесах кое-где еще проступали яркие пятна. От этой картины на сердце у юноши защемило куда сильнее, чем от вида сожженных ферм. Когда-нибудь, не сейчас, не здесь, но когда-нибудь непременно придет время пути листа. Должно прийти. Не желая задерживаться здесь, Перин прыгнул на целую милю к югу и вскоре попал в Дивенрайт. Ряды крытых соломой домов теснились вокруг лужайки и пруда, питавшегося из обнесенного каменной ограды источника, и плещущая вода изливалась через давно проделанные и углубленные ею выемки. Здешняя гостиница «Гусь и трубка», тоже крытая соломой, а не черепицей, была малость побольше винного ручья, хотя сюда проезжие наведывались еще реже, чем в Эммондов луг. Сама же деревня определенно была не больше. Возле каждого дома стояли подводы. Видать, и сюда, как и в Эммондов луг, сбежались фермеры с семьями и пожитками. Фургоны и вазы перегораживали улицы и проходы между домами вокруг всей деревни, но частокола не было. Эти укрепления не сдержали бы и одного нападения, подобного тем, каким подвергался Эммондов луг последние 7 дней. Впрочем, трижды обойдя вокруг деревни, Перин обнаружил только полдюжины не очень больших троллоковых стойбищ. Этого было достаточно, чтобы удерживать здешний люд в осаде, пока не падет Эммондов луг. А уж потом отродье тени всеми силами нагрянут и сюда, на радость исчезающим. Наверное, лучше отыскать возможность передать местным жителям весточку. Люди из Дивенрайда могут прорваться на юг и переправиться через Белую реку. Лучше уж попробовать пересечь непроходимый лес теней за рекой, чем дожидаться неминуемой смерти. За все это время золотистое солнце не продвинулось по небосклону ни на дюйм. Время здесь текло по-иному. Перин повернул на север и помчался во всю мочь. Даже Эммондов луг промелькнул смутным расплывчатым видением. Сторожевой холм, как и Дивенрайт, оказался огороженным фургонами и вазами, а на высоком шесте перед белым вепрем, здешним постоялым двором, лениво полоскалось знамя — Красный Орел на голубом поле. Красный Орел! Древний герб Манетерена. Наверное, Верин или Аланна, когда останавливались в этой деревне, познакомили ее жителей со старинными преданиями. Судя по количеству обнаруженных Перином стойбищ, троллоков и здесь было недостаточно, чтобы захватить селение. А спастись отсюда легче, не то что переправляться через Белую, с ее бесчисленными порогами и стремнинами. Дальше, на север, к Таранскому перевозу, побежал Перин на берег Тарендреллы, которую он с детства привык называть рекой Тарен. В
В этой деревне дома, высокие и узкие, строили на существенно поднятых каменных фундаментах, чтобы уберечься от ежегодных паводков. По весне, когда в горах тумана таяли снега, река сильно разливалась. Но сейчас, почти на половине фундаментов, в неменяющемся свете дня высились лишь обгорелые развалины и обугленные стропила. Никаких следов заграждений из фургонов или других оборонительных сооружений Перин не обнаружил. Троллоковых стоянок поблизости тоже не было. Возможно, отсюда люди успели бежать. На берегу реки сохранилась крепкая дощатая пристань, а над быстрой водой был протянут толстый обвисший канат, продетый сквозь железные кольца на уткнувшийся в причал плоскодонной баржи. Паром уцелел, и им можно было пользоваться. Одним прыжком Перин перемахнул через реку. Весь противоположный берег избороздили глубокие колеи, следы колес подвод и фургонов. У самой кромки воды валялась брошенная утварь и мебель, в том числе стулья и зеркала, сундуки, даже несколько столов и полированный гардероб с резными птицами на дверцах. Все то, что охваченные паникой люди поначалу хотели спасти, а потом побросали, чтобы бежать быстрее. Эти беженцы, конечно же, разнесут весть о том, что творится в двуречии. Возможно, кому-то из них уже удалось добраться до Байрлана. Это примерно в сотне миль к северу. И уж во всяком случае новости разлетелись по фермам и деревням, лежащим между Байрланом и берегом реки. Возможно, через месяц о случившемся узнают в Кеймлине, а там королева Моргейс со своей гвардией. Она пошлет в двуречье войска, если, конечно, поверит рассказам. Но и тогда андорские солдаты появятся здесь только через месяц. Так что пройдет не меньше двух месяцев. К тому времени Эмондов Луг падет, а, возможно, погибнет и все двуречье. Все же странно, что троллоки позволили людям бежать, точнее, Мурдраал. Троллоки слишком тупы, чтобы видеть дальше своего носа. Но он, Перин, окажись на месте исчезающего, первым делом приказал бы уничтожить паром. Не могли же они знать наверняка, что в Байрлане воинов слишком мало, и оттуда в двуречье подмога не придет. Перин наклонился поднять куклу с деревянной головой и раскрашенным лицом. И над его головой просвистела стрела. «Не нагнись, юноша, она угодила бы ему в грудь!» Мгновенно выпрямившись, Перин взлетел вверх по береговому откосу, размытым пятном преодолев разом сотню шагов и припал к земле в густом подлеске за толстым стволом болотного мирта. От чужих глаз его скрывали обросший ползучими растениями кустарник и поваленные половодьями деревья. «Губитель здесь!» Перин наложил на лук стрелу, то ли достав ее из колчана, то ли просто подумав об этом. Уже собравшись совершить второй прыжок, он в последний момент остановился. Губитель, должно быть, знал хотя бы приблизительно, где сейчас Перин, и наверняка ждал, когда юноша двинется с места и обнаружит себя. Оставаясь же неподвижным, Перин мог сам выследить противника. Здесь, в волчьем сне, перемещаясь, человек превращался в продолговатое расплывчатое пятно. «На этот раз, — решил юноша, — губителю не удастся навязать мне свою игру». Дважды Перин уже чуть не проиграл. Он затаился в ожидании. Послышалось хриплое карканье, над вершинами деревьев закружили вороны. Перин замер, стараясь не выдать себя даже малейшим движением, и всматривался в заросли. И тут легкий блуждающий ветерок донес до него холодный запах, одновременно человеческий и нечеловеческий. Перин улыбнулся. Из леса не доносилось ни шороха, слышались только крики воронов. Губитель умел двигаться бесшумно, но он привык быть охотником, а не дичью. Ведь все звери, даже волки, бегут от охотника, а потому не предполагал, что Перин затаится и станет его выслеживать, и не учел, что его может выдать запах. Неуловимое движение, и над упавшей сосной в полусотню шагов от Перина на мгновение появилось лицо. Косые солнечные лучи отчетливо высветили его. Суровые резкие черты, темные волосы, голубые глаза. Вылитый лан. Правда, этот человек нервничал. Взгляд его метался из стороны в сторону, через лоб пролегли морщины. Он облизывал губы. Лан не выдал бы волнения, окажись он лицом к лицу из тысячи троллоков. Еще миг, и лицо губителя скрылось, а вороны заметались еще быстрее, не опускаясь, однако, ниже верхушек деревьев. По-видимому, им передалось беспокойство хозяина. Перин продолжал ждать и наблюдать, оставаясь неподвижным. Только холодный запах указывал на то, что противник неподалеку. Наконец губитель осторожно выглянул из-за толстого ствола дуба слева, в шагах в 30. Вокруг могучего дерева под раскидистой кроной не было подлеска, лишь виднелось несколько грибов, да редкая поросль пробивалась сквозь слой прелых дубовых листьев. Немного поколебавшись, губитель легко и бесшумно вышел на открытое пространство. Чтобы скрыться в зарослях, ему надо было преодолеть всего пару десятков футов. В один миг Перин натянул лук и пустил стрелу. Однако и это стремительное движение не укрылось от воронов. Птицы закричали еще громче. Предупрежденный губитель резко повернулся, чтобы оглядеться, и поэтому стрела Перина не попала ему прямо в сердце, но в грудь она все-таки угодила. Губитель взвыл, вцепившись руками в древко, а вороны остервенело так, что дождем посыпались черные перья, забили крыльями. Потом губитель начал терять очертания и через несколько мгновений будто растворился в воздухе. И стаял даже его крик. Без следа пропали и вороны. Стрела Перина, пронзившая губителя, упала на землю. Лишь наложив вторую стрелу и наполовину натянув лук, Перин позволил себе вздохнуть. Вот оказывается, как здесь умирают. Просто тают и исчезают. «Во всяком случае, я его прикончил», — пробормотал Перин. «Он явился в волчий сон не ради губителя. Но раз уж так вышло, может, оно и к лучшему. Волкам теперь будет спокойней. Да, пожалуй, не только волкам». Перин сделал шаг из сна и проснулся. Он лежал навзничь, уставившись в потолок. Взмокшая от пота рубаха прилипла к телу, в окошко слабо светила луна. Откуда-то с улицы доносилась веселая мелодия, не иначе как лудильщики играли на скрипках. Сражаться они отказывались наотрез, но, поддерживая настроение, по-своему помогали защитникам Эммондова луга. В полумраке Перин медленно сел на постели, натянул сапоги. Непременно, непременно надо добиться того, что он задумал. Того, что нужно сделать, чтобы Фейли... Но как? Придется придумать какую-нибудь хитрость. По правде сказать, Перин не мог припомнить случая, когда ему удавалась хоть какая-нибудь хитрость. Но сейчас деваться некуда. Он встал и потопал ногами. Неожиданно снаружи раздались крики, и послышался удаляющийся стук копыт. Перин бросился к окну, поднял откидную раму и выглянул на улицу. Внизу толпились спутники. «Что случилось?» Три десятка лиц скинулись вверх. «Лорд Перин!» — прокричал Бан Алсин. «Это лорд Люк, сломя голову, ускакал неведомо куда. Он чуть не стоптал вилла с телом. И, сдается мне, даже этого не заметил. Коня пришпоривал вовсю, а сам сгорбился в седле, словно раненый». Перин подергал свою бородку. «Люк? Ранен? Но ведь раньше он точно не был ранен». «Люк и губитель? Невозможно. Темноволосый губитель, похожий на Лана как родной брат, и Люк с его золотисто-рыжей шевелюрой. Трудно сыскать двух других, менее похожих друг на друга людей. Так-то оно так, но этот холодный запах...» Нет, губитель и Люк пахли по-разному, но запах обоих был холодный и какой-то неестественный. Перин услышал, как с дороги откатывали фургоны, как что-то кричат у караулов. Теперь, даже если Бан со спутниками пустятся вдогонку, Люка им не настигнуть. Он уже во весь опор мчится на юг, по старому тракту. «Бан!» — позвал Перин. «Ежели этот Люк снова объявится, его надо взять под стражу и...» «Не называй меня так, я же тебя просил!» Он со стуком закрыл окно. «Люк и губитель, губитель и Люк. Как могут они оказаться одним человеком? Такого быть не может». Но, с другой стороны, меньше двух лет назад Перин не верил в существование троллоков и исчезающих. «Ладно», — сказал он себе, — «чего сейчас об этом гадать? Будет время разобраться, если удастся его сцапать. А сейчас надо подумать о Сторожевом холме, о Двенрайде и о... кое-кого еще можно спасти. Не все в двуречье обречены». Уже направившись в общий зал, Перин задержался наверху лестницы. Сидевший на самой нижней ступеньке Айром, завидя его, тут же поднялся, готовый следовать за ним куда угодно. Гаул лежал, растянувшись на соломенном тюфяке возле камина, и, судя по всему, спал. Левое бедро Аильца было туго перебинтовано. Фейли и обе девы сидели, скрестив ноги, неподалеку от Гаула и тихонько переговаривались. Другой тюфяк, куда больше Гаулова, лежал в дальнем углу, но был пуст. Лойл сидел на скамье, вытянув ноги, и что-то сосредоточенно строчил в тетради при свете свечи. Вне всякого сомнения описывал все, что приключилось по дороге к путевым вратам и обратно, и, зная Гира, это можно было утверждать наверняка, приписывал все заслуги одному Гаулу. Похоже, то, что делал он сам, Лойл вовсе не считал заслуживающим внимания. Больше в общем зале никого не было. На улице по-прежнему играли скрипки. Перину показалось, что он узнал мелодию песни «Моя любовь, дикая роза». Приметив спускающегося по лестнице Перина, Фейли грациозно поднялась. Айрам, напротив, понял, что Перин направляется не к выходу, и вернулся на свое место под лестницей. «У тебя вся рубаха промокла», — с укором заметила Фейли. «Все-таки в ней спал? Не удивлюсь, если и в сапогах. А вскочил-то зачем? И часу не прошло, как я от тебя ушла. А ну отправляйся обратно, пока не свалился».
«Ты видела, как уезжал Люк?» — спросил Перин.
Фейли поджала губы, но он сделал вид, что не заметил этого. Такое порой срабатывало, а вот когда он начинал с ней спорить, то зачастую оставался в дураках. «Видела», — помолчав, ответила девушка. Промчался, как ошпаренный, и вылетел через кухню пару минут назад. Судя по тону, ей не терпелось продолжить разговор о том, чтобы Перин отправился в постель. «А тебе не показалось, что он ранен?» «Может быть, он вроде шатался и что-то прижимал к груди под кафтаном. Возможно, повязку. И госпожу Конгар, она как раз на кухне была, чуть с ног не сшиб». «А ты откуда знаешь?»
«Приснилось», — коротко ответил Перин.
В раскосых глазах Фейли зажегся опасный огонек, но Перин не проронил больше ни слова. Она знала о волчьем сне, но нечего было и думать, что он примется рассказывать ей все здесь, где могут услышать Байн и Чет, не говоря уж о Байроме. И о Лойле. Правда, тот, скорее всего, не заметит, даже если в комнату загонят отару овец. Так поглощен своей писаниной.
А как Гал?
Госпожа Конгар перевязала его и дала снотворного. Поутру Айс Седая смотрят его рану и исцелят, если сочтут тяжелой.
«Присядь-ка, Фейли. У меня к тебе серьезная просьба».
Девушка недоверчиво посмотрела на Перина, но за стол села. Он уселся напротив и склонился к ней, облокотившись на стол и стараясь, чтобы его голос звучал доверительно и серьезно, но без нетерпения.
«Нельзя, что он торопится спровадить ее отсюда. Фейли, мне нужно, чтобы ты отвезла послание в Кеймлин.
Кстати, по дороге можешь заехать в сторожевой холм, рассказать, как у нас дела. По-моему, им лучше бы укрыться за Тареном, там безопаснее». Последнее он сказал будто походя, словно это только что пришло ему в голову. «Но главное, я хочу, чтобы ты попросила королеву Моргейс послать нам на помощь отряд королевской гвардии. Дело, конечно, опасное, но Байн и Чет помогут тебе добраться до Таранского перевоза, а тамошний паром цел». Чет поднялась и с беспокойством уставилась на Перина. Тот удивился, она-то из чего переполошилась. «Не волнуйся, тебе не придется его покидать», — сказала девушке Фейли. Дева, подумав, кивнула и вновь уселась рядом с Гаулом. «Чет и Гаул? Вот это новость! Они ведь кровные враги!»
«Да, чудные дела творятся!»
«До Кеймлина путь не близкий», — спокойно продолжила Фейли, обращаясь теперь к Перину.
По лицу девушки ничего нельзя было прочесть. «Около месяца туда, столько же обратно, с королевской гвардией. Да еще неизвестно, сколько времени придется убеждать Моргейс». «Мы продержимся», — заверил ее Перин. «Чтоб мне сгореть, я выучился врать не хуже Мэтта». «Люк прав. Троллоков тут не больше тысячи».
«Сон, да?» Фейли кивнула, ничего не спрашивая. Видать, сообразила. «Продержаться-то мы продержимся. Но своими силами нам их отсюда не вышибить. Они разоряют двуречье, жгут урожай, свет знает, что еще творят. Нам нужны гвардейцы королевы. И кого, если рассудить, отправить к Моргейс, как не тебя? Уж ты-то знаешь, как разговаривать с королевами. Ты ведь сама королевская кузина и все такое. Фейли, я, конечно, понимаю, что дело рискованное, но
куда менее рискованное, чем оставаться здесь. Но надо только добраться до деревни и парома. За рекой путь свободен. Перин не слышал, как подошел Агир, и заметил его лишь когда тот положил на стол перед Фейли свою тетрадь.
«Я тут нечаянно услышал ваш разговор и подумал, может, ты, Фейли, прихватишь с собой и эту рукопись? Пусть она хранится в Кеймлине, пока я за ней не явлюсь».
Он с нежностью погладил пухлую тетрадь и добавил.
«В Кеймлине печатают много прекрасных книг. Прости, что я перебил тебя, Перин».
Огромные, как чайные чашки, глаза Агира были при этом обращены на девушку.
«Для тебя, Фейли, подходящая пара. Тебе бы летать свободно, как соколу».
Похлопав Перина по плечу, он басовито прогудел. «Тихо-тихо».
«Ей бы летать на воле».
И отошел. Затем Лойл улегся на свой тюфяк и повернулся лицом к стене. «Он очень устал», — произнес Перин, стараясь, чтобы Фейли не попыталась как-то истолковать неожиданное вмешательство Лойла. «Глупый Агир чуть не погубил всю затею». «Если ты уедешь сегодня вечером, то уже к рассвету доберешься до сторожевого холма. Тебе придется ехать не прямо, а малость отклониться к востоку. Там троллоков меньше. Поезжай, Фейли. Это очень важно для меня. Я хотел сказать, для Эмондова луга. Ну как, согласна?» Фейли молчала и смотрела на него так долго, что Перин засомневался, станет ли она вообще отвечать. Ему показалось, что в глазах у нее что-то блеснуло, но ведь... «Не слезы же!» Затем девушка встала со стула, уселась к нему на колени и принялась теребить его бородку. «Нужно ее подровнять. Она мне нравится, но я не хочу, чтобы у тебя была борода до пояса». Парень оторопел. Фейли частенько меняла тему разговора, но обычно это случалось, когда в споре у нее иссякали доводы. «Фейли, прошу тебя, ты должна доставить сообщение в Кеймлин. Это очень важно». Рука Фейли вцепилась в его бороду. Девушка склонила голову на бок. Похоже, она спорила сама с собой. «Ладно, поеду», — промолвила она наконец. «Но не просто так, а с одним условием. Вечно мне из-за тебя приходится...» «В Салдее об этом не я бы просила». Она набрала в грудь воздуху и единым духом выпалила. «Мое условие — свадьба. Я хочу выйти за тебя замуж.
А я хочу на тебя жениться».
С улыбкой отозвался Перин. «Обручиться перед кругом женщин мы можем хоть сегодня вечером. Но вот со свадьбой боюсь. Придется годик подождать. Когда вернешься из Кеймлина...» Девушка чуть не вырвала клок из его бороды. «Ты сегодня же станешь моим мужем!» Тихо, но с яростью заявила она. «Иначе я никуда не поеду».
«Да я разве против?» — удивился Перин. «Но обычай не позволяет». «Да и Сконгар мне башку свернет, если услышит, что я задумал жениться без обручения».
«Фейли, во имя света, отвези это послание, и мы поженимся, как только будет возможно». Перину очень хотелось, чтобы так оно и было, однако он сомневался в том, что этот счастливый день наступит. Неожиданно Фейли принялась разглаживать его бородку и, стараясь не встречаться с ним взглядом, заговорила. Начала она медленно, запинаясь, потом оживилась, заторопилась, словно сбежавшая из загона лошадка. «Понимаешь, Перин, я тут мимоходом, ненарочно, как-то так вышло, что я упомянула при госпоже Алвир наше совместное путешествие. А она сказала, и госпожа Конгар с ней согласилась. Ты только не подумай, что я со всеми об этом болтала. Она сказала, что мы можем считаться обрученными, по вашим обычаям. Год он дается для того, чтобы убедиться, что молодые друг с другом поладят. А уж мы-то ладим, это всякий может подтвердить». «А я тебе не какая-нибудь домонийская потаскуха или одна из тех тирских бесстыдниц. И если ты хотя бы подумаешь об этой Берлейн...» «О, свет, что я несу? А ты даже не...» Перин прервал этот словесный поток поцелуем и сделал это от души.
«Значит, ты выйдешь за меня?» — переспросил он, едва дыша.
«Сегодня?» С поцелуем у него получилось даже лучше, чем он надеялся. Во всяком случае, ему пришлось повторить это действо раз 6. А Фейли только хихикала в его бороду и довольно мурлыкала. Как уж это вышло неведомо, но только спустя полчаса он и она уже стояли на коленях друг против друга перед Дейс Конгар, Марин Алвир, Элсбет Лухан, Нейсей Айлин и прочими из круга женщин.
Разбудили Лойла, чтобы он и Айрам выступили свидетелями со стороны жениха. Со стороны невесты выступали Байан и Чиат. Цветов, чтобы украсить головы новобрачных в Эммондовом лугу, не нашлось, но Байн, действуя в соответствии с указаниями Марин, повязал юноше на шею красную свадебную ленту, а Лойл вплел такую же в темные волосы Фейли. Толстые пальцы Агира оказались на редкость ловкими и нежными. Руки Перрина дрожали, когда он взял ладони девушки в свои. «Я, Перрин Айбора, обещаю любить тебя, Фейли Башер, всю свою жизнь. Я буду любить тебя, пока жив и после смерти. Все, чем владею в этом мире, я отдаю тебе. Коня, топор, лук, молот. Маловато для свадебного подарка невесте. Я дарю тебе свою любовь и свою жизнь. Это все, что у меня есть. Я буду оберегать и поддерживать тебя отныне и навеки. Увы, я не в силах уберечь тебя здесь. Я должен отослать тебя, расстаться с тобой, чтобы спасти тебя. Я принадлежу тебе с этого дня и навеки». Когда Перрин кончил говорить, руки его дрожали еще сильнее. Все это видели. Настала очередь Фейли. Теперь она взяла ладони Перрина в свои и начала. «Я, Зарине Башер». Удивительно, что она назвала это имя, которое терпеть не могла. «Обещаю любить тебя, Перрин Айбора». Ее руки не дрожали.